Тогда давайте начнем дискуссию и задавайте ваш первый вопрос. Включите микрофон.
Просто-напросто, как вы относитесь, это чисто вам как практикующему психотерапевту, к такому направлению, как нейролингвистическое программирование, поскольку они всегда считали и признавали, что Бейтсон очень сильно повлиял идейно, так сказать, и так далее. Ну, не знаю, как идейно, духовно, я тут боюсь, философски, не философски, онтологически, не психологически, неважно. Вот как вы относитесь к этому направлению?
Не практикую. Не практикую его.
Знаете, отказ от коммуникации, это тоже коммуникация. Это ваше негативное отношение за этим стоит? Вообще, что за этим
вот? Нет, просто я не владею этим методом, ничего вам сказать не могу по этому поводу. Да.
Подойдите к микрофону, пожалуйста. Зеленую кнопку, наверное.
Горит, да? Да. Скажите, пожалуйста, три типа коммуникации. При циклическом повторении она приводит к развалу системы.
Да, да.
То есть все три приводят к развалу системы.
Нет, обоюдность не приводит, потому что там быстрая смена вот этих коммуникативных паттернов. И пример этой смены я вам зачитала.
То есть получается, что две вторых коммуникации по-любому ведут к развалу, а первая вот эта вот не ведет.
Ну, не знаю, там какие там это самое первая, вторая, третья, обоюдность не ведет. Если люди то симметрично себя ведут, то комплементарно, то эта гибкая система, она сохраняется очень долго. Сколько надо, столько и сохраняется.
А вот каких-то перезагрузок не может быть, когда идет система на развал циклично, а потом вдруг раз, они как бы откатываются назад?
Конечно, может быть, да, потому что существует внешняя среда, да, и люди, например, убивали друг друга, а тут им надо объединиться для более важной задачи, да, не дай бог кто-то заболел или там что-то, да, все, перестали убивать, начинают в одну сторону двигаться, да, потом возникает более стабильная ситуация, они начинают друг друга убивать.
Тут, наверное, нужно пояснить, просто поскольку много вопросов, понятие симметричного и комплементарного схизмогенеза Бейтсон ввел, когда изучал культуру ятмулов. И взаимодействие между полами, между мужчинами и женщинами, он как бы типизировал на два вида. Симметричный – это когда агрессивность, скажем, ругательство или взаимные ласки усугубляются, постоянно наращиваются. В этом случае они скоро становятся невыносимы. Комплементарный – это когда они соотносятся, например, демонстрирование, рассматривание, оберегание, зависимость, забота, то есть, ну, также зависимость, то есть, в общем-то, вот такие отношения, они тоже приводят к разрыву отношений. И единственный способ – это использовать оба паттерна, и симметричный, и комплементарный. То есть схизмогенез – это, в общем-то, формирование разрыва, то есть формирование раскола, и оно как бы двумя типами происходит. То есть,
да,
вот
спасибо,
это термин из антропологии,
абсолютно,
который был перенесен в психотерапию.
А так расширяете репертуар, гибкость обеспечиваете, у вас получается перезагрузка, когда вы расширяете репертуар возможных коммуникаций.
А можно такого рода вопрос? У Поршнева работа в истории человечества, палеантропологии, он тоже, так сказать, собирал в свое представление о том, что вот возникают такие конфликтные ситуации, и создал понятие «сшибки». Он упоминал там Бейтсона. Вот у вас никаких нету перекличек с его работой по палеантропологии?
Нет, вы знаете, я не читала Поршнева, ничего сказать не могу.
понятно. Спасибо.
Уважаемые коллеги, можно?
Можно, да.
Я хочу дать вам информацию, просто информацию, поскольку я действительно не знал, что существует сообщество Бейтсона, а информация продолжает Бейтсона. Юрьев Георгий Петрович, главный научный сотрудник сектора гуманитарных экспертиз и биоэтики ИФРАН, доктор медицинских наук, кандидат психологических наук, психотерапевт, семейный психотерапевт, практикующий и создатель технологии измерения именно этих паттернов. То есть то, что Бейтсон предполагал, клинически писал и другие. И почему потом отошли от того, потому что не было инструмента, это уже double-bind измерение. То сейчас есть инструмент, который позволяет этот double-bind измерять, во-первых, показывать, демонстрировать его членам семьи. И самое главное, он эту терапию ставит совершенно на другой уровень. Поскольку получается новое знание, и тогда семья идет, синтез новых паттернов семьи, он идет по другому алгоритму. То есть и ускоряется с одной стороны, и более того, выпадает целый элемент, то есть вот это циркулярное интервью, оно становится ненужным. Поскольку я не буду долго занимать, поскольку действительно я вот случайно попал сюда, прямо скажу, большое счастье предлагаю, что попал сюда. Это эгоскопия, то есть, по сути дела, измерение различий, это очень важный момент. И почему психология относится критически, социология относится критически, потому что из них, из их сферы выпал целый пласт жизни людей. Душевная жизнь, будем так называть, ну, естественно, не в том понимании, в религиозном, а в коммуникативном, он выпал из-за отсутствия инструмента. На самом деле оказалось, что если присоединиться, вот мы живем в 3D-пространстве, информация в голове и в теле тоже в 3D-пространстве, и когда человеку дается задание сделать рисунок на любую тему, какую, неважно, какую мы там соберем, да, то он начинает перекодировать автоматически из 3D-пространства в 2D-плоскость рисунка, цветного рисунка, цветографического. И вот это сканирование самого процесса перекодирования, оно дает удивительные материалы, результаты. То есть мы получаем одновременно значение интуитивно, эмоционально и рациональных паттернов связей. Они могут либо быть совпадать, плюс-плюс-плюс, или минус-минус-минус, негативный, то есть единый, либо они как раз вот именно становятся конфликтными, разрывы самооценок, плюс-минус, эмоционально плюс, интуитивно-минус, рационально-минус, и наоборот, то есть 8 вариантов. На самом деле это присоединение к внутреннему языку человека. Вот в этой раскладе, в подробном, 1040 букв, это первичный язык. Мы с вами говорим на вторичном языке. И поэтому, когда идет присоединение к первичному языку, и потом это все выходит в цифрах и объясняется, то у людей уже происходит перевертыш. Так вот, что оказалось, что не просто вот этот синкретизм, о котором писал Бейтсон, вот это, он, нарушенные паттерны семейной коммуникации, они исходят из того, что изначально нарушены именно смысло-физиологические паттерны. Причем они могут быть амбивалентными, когда идет, нормальными, амбивалентными. И самое главное, есть они бывают инвертированными, перевернутыми. То есть, когда мы понимаем, что если радость, то она должна быть плюс-плюс-плюс, а огорчение должно быть минус-минус-минус. А выходит, что у человека радость минус-минус-минус, а огорчение плюс-плюс-плюс. И поэтому он получает удовлетворение, это чисто садомазохистская модель, когда он доставляет другим то, что он считает нормально. Для него это нормально, он не придумывает, он получает искреннее удовольствие. И вот это когда три человека, папа, мама, ребенок, садятся за три компьютера и начинают рисовать модели на одну и ту же тему, задание, нарисуй рисунок на какую-то тему. И рисует, значит, там. И потом видно, какая модель в семье работает. И тогда получается, что иногда достаточно не с семьей работать, а с одним членом семьи всего-навсего. А иногда хватает и одной диагностики, когда они видят, как один ребенок говорит, ну, теперь мне понятно. Я-то думал, папа и мама у меня дуры, Дурак и дура, да? А кажется, это я дурак. То есть они с меня правильно требуют. И все встает на свои места. И вот эти клинические случаи, о которых вы говорили, да, они приобретают, ну, работа с ними приобретает другой окрас. То есть спасибо. Вот есть технология, я окончаю, есть технология, которая позволяет.
Спасибо. Может, без содоклада просто. Все.
Я хочу немножко тоже сказать об Ицине, поскольку тоже как-то поддерживал эту инициативу проведения семинара. Вот. Я хочу немножко вернуться все-таки к тому, что Ицин представляет себя как антрополог. И для Ицина, конечно, так материалом я не владею, как и переводчик, как здесь присутствующие психотерапевты и многие другие, которые знают Ицина лучше, чем я, конечно. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что для антропологии, в том виде, в каком его развивал Ицин, это классическая антропология, где доминирует представление о разуме, который переносится и проектируется на природу. Это основной принцип, которому придерживался всегда Ицин. То есть, фактически, он формализовал природу в качестве второго разума. И везде, повсюду вводил так называемых наблюдателей. Дело в том, что антропология, в общем-то, это такая переменчивая наука наблюдения за различными видами общества. И в частности, те наблюдения, которые обычно делаются через описание, ну, допустим, не бейцевскими описания, которые просто отслеживают те условия существования какого-то общества, независимо от нашей оценки и формализации, возможности формализации и логического суждения о событиях, которые в этом обществе происходят. И они движутся само собой в некотором иррациональном таком фоне, и исследователь-антрополог, который занимается таким включенным наблюдением, ему важно проследить не то, насколько это логически обосновано, да, с какой-то вот общей матрицы понимания природных начал, а с точки зрения просто существования этого общества. Почему оно допускает различные типы рационализмов, различные характеристики вот такого каких-то условных патологий, которые мы сегодня можем в современном обществе обсуждать. Ицин – классик антропологии, классик американской социокультурной антропологии, которая представляла природу в качестве такого ресурса для рационализации. Поэтому все его предложения, вот даже по выступлению психотерапевта видно, насколько его собственные представления о логизации процесса психотерапии не совпадают с реальной практикой психотерапии. То есть это как бы некоторые условия, за которые мы можем держаться, но Ицин не предложил никаких подзаконных актов. То есть фактически он освободил психотерапию от обязательства отчитываться перед главным мыслителем, перед самим Бейтсоном. Фактически часто психотерапия пытается занять такую позицию, где бы она свободно распоряжалась какими-то абстрактными разделениями, матрицами и так далее, чтобы не быть обязанным вот основателю. В отличие, например, от психоанализа, где это не пройдет. То есть там контроль с самого начала был из-за текущей практики психотерапевтической деятельности. Поэтому я думаю, что здесь Ицин сохраняет свое такое фундаментальное значение с точки зрения вот такого просветительского мира, который, в общем, он принес, наверное, психотерапию и, по сути дела, оптимистический такой мир, вот, мир разумный. Вот я хотел маленькое такое замечать.
Давай.
Я как раз тоже не собирался, не готовился выступать и тоже оказался здесь, так сказать, контингентно, я сейчас люблю это слово. Я бы хотел вот поддержать, Валерий, вот твою мысль по поводу наблюдателя. Дело в том, что, значит, и вот с какой, извиняюсь, я не был в начале вашего доклада, может быть, вы об этом говорили, если говорили, то извиняюсь, но тем не менее. Одним, значит, действительно, Ицин был антропологом прежде всего, и, во-вторых, он был действительно междисциплинарным исследователем, это тоже важно иметь в виду, и самое главное, он для моего, естественно, только вот этого локального контекста, в котором я сейчас нахожусь и буду говорить, это то, что он очень сильно повлиял на становление так называемой кибернетики второго порядка. То есть наряду с Винером и так далее, людьми. И это, значит, очень достаточно мощное, у нас, к сожалению, как-то не очень оно так, как бы, звучит, или даже, как ни странно, до сих пор малоизвестно, вот, что меня очень даже сильно удивляет. Так вот, значит, это вот Бейтсон, фон Ферстер и так далее, которые по существу ключевой идеей, я сейчас не буду всю эту кибернетику второго порядка, значит, здесь излагать, естественно, чтобы это не был содоклад, так сказать, и так далее, а именно, значит, что в основе ее идет, так сказать, идея введения наблюдателя, фигуры наблюдателя, так сказать, вот второй, так сказать, наблюдателя как наблюдателя, рекурсивного наблюдателя. Слово рекурсия для творчества Бейтсона одно из ключевых, это я подчеркиваю. И вот эта идея немножко развлечения, различия, которое порождает различие, это все относится по умолчанию, и даже не по умолчанию, к наблюдателю. И это первое. И второе, для всего этого сюжета, и важно вот по поводу различий и, так сказать, интеграции различий, что здесь в связи с сюжетом о кибернетике 2, значит, очень сильное влияние, тоже малоизвестное у нас, но вот мой коллега, может быть, здесь что-то дополнит, если у него будет. Это идея Спенсера Брауна, как раз, значит, связанная тоже с введением наблюдателя. Значит, чтобы наблюдать, надо провести различие. Вот дело в том, что вот это проведение различия, которое... Нет, нет, нет. Почему просто так?
За так?
Нет, нет.
Это же антропология. Здесь нужно учитывать то, что наблюдатель вводится не в силу того, что он вводится вообще, угу, а в силу вынужденности
видеть. Да, да. Нет, 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 нет. Ну, мы это будем... Это отдельно, это полемически. Он не за так. Фактически-то, значит, я повторяю, что здесь наблюдатель... Отдельный разговор. Я, кстати, хотел бы даже тут еще и вот по поводу антропограмм поговорить, но это наблюдатель литературы, назовем его так. Можно так говорить, нет? Секундочку. Я просто хочу сказать о идеях Бейтсона и о идеях вот этого, значит, то есть кибернетическое мышление второго порядка было для него характерно. И вот это, когда мы говорим о схизмогенезе и прочее, и прочее, для меня, да не сочтите меня, так сказать, механистически мыслящим физикалистом, а, значит, идея обратной связи здесь является ключевой. Идея рекурсии, обобщенной рекурсии, как обобщенной обратной связи. И тогда мы имеем, значит, вот то, что вот это разрыв или не разрыв, вот это вот двойная double bind, вот это его знаменитое двойное послание, двойная ловушка, тут же переводчики, значит, по-всякому это тут по поводу этого рассуждали. Действительно, тут для кого двойная, тут два наблюдателя, двойная связь, значит, те, кто находится внутри этой семейном контексте, и тот, кто ее наблюдает, как бы является наблюдателем наблюдателей. Вот эта рекурсия, рекурсивную связку, которую здесь надо иметь в виду. И что у нас получается? Иногда действительно, как везде в технике, вот эта раскачивающая, ее называют положительная обратная связь, причем при том, что она просто раскачивает действительно вот это отзеркаливание и приводит либо к разрушению системы, либо к насыщению и стабильности. Два варианта. И, к сожалению, вот в вашей психотерапии критерия, значит, предсказание, какой здесь вариант окажется, как приведет к разрыву, распаду, или, значит, наоборот, вот то, что эта стабилизация происходит, раскачивается, и дальше система приходит в насыщение, и вот в этот автоколебательный режим она... Нет, ну, я понимаю, здесь я не вторгаюсь на вашу поляну, я просто рассуждаю по поводу вклада и наследия Бейтсона, и почему он до сих пор цитируем такими авторами, как Луман, Николас Луман, вот это его формула, различие порождает различие, или развлечение порождает развлечение, она повторяется самыми разными авторами в самых разных контекстах. И я считаю, что я очень рад, что здесь в Институте философии у нас вот такого рода мероприятие состоялось, потому что наследие Бейтсона, у меня вот все ваши переводы есть, и я слежу за этим, сейчас заслуживает самого внимательного, осознанного прочтения именно как, ну, в разных контекстах. Еще раз повторяю. А? Да. Да, да, да. Иначе мы не... Это Бейтсон для меня это ключ к пониманию. Вот много тут ломает голову. Ах, там Луман, Труден, там или кто-то еще. Вот это социокибернетика, все эти направления. Мне кажется, что наследие творчества Лумана является ключом к пониманию вот этих направлений, которые сейчас активно развиваются. К сожалению, у нас они... Нет, Бейтсон вот к наследию вот этого всего направления. Семиотики современные, киберсемиотики, они разные там агрегаты, это словесные. Вот все, я хочу на этом закончить.
Вот я сейчас читаю книгу Читаю книгу Докинза «Слепой часовщик», которая написана в 1986 году, а Бейтсон умер в 80-м. И он буквально чуточку не дожил до начала революции персональных компьютеров. Потому что Докинз, который просто биолог, а вообще не имеет ни математической, ни технической подготовки, совершенно свободно пользуется компьютерными понятиями из мира компьютеров и цифровых технологий, включая операционную систему. Вот. А Бейтсон этого, к сожалению, не знал. И если бы он знал, например, вот это вот его использование слова эпистемология, за которое его бронят философы постоянно, оно вынуждено, он просто не мог подобрать ничего лучше. Речь идет о чем? О том, что никакая система потенциально способна обрабатывать информацию, она не может ничего обрабатывать, пока не получит информацию о том, как надо обрабатывать информацию. И вот это вот первичная информация, которая с одной стороны более глубокая, а с другой стороны имеет более высокий логический тип в смысле Рассела, поскольку она есть информация об информации, она и есть то, что, чему в мире компьютеров соответствует операционная система. Вот. И Бейтсон должен был бы просто этим словом пользоваться. Вот та, как бы, набор глубинных предпосылок, которые управляют более ментальными процессами более высокого порядка. Вот. Это и есть просто операционная система. Но Бейтсон этого слова не знал, к сожалению, и поэтому ему не оставалось ничего другого, как самое близкое, что он нашел, и слово эпистемология. Поскольку эпистемология – это есть знание о знании, вот, то это вот у него появляются такие вот удивительные, значит, сочетания, которые приводят в ярость многих писателей, как личная эпистемология организма. Они вообще не понимают, что такое личная эпистемология организма. Личная эпистемология организма – это операционная система. Вот. И пример того, что такое операционная система, вот, например, тот же Докинз дает прекрасный пример. Значит, нам эволюция страшно сделала какой-то немыслимый совершенно, значит, с нами действие. Она нам сетчатку в глаз положила вверх ногами. То есть она лежит у нас, сетчатка, проводами вперед. То есть это что такое сетчатка? Сетчатка – это огромный массив фотоэлементов, от которого идут проводки в мозг. Но сетчатка у нас лежит проводами вперед. И поэтому, значит, чтобы их обратно, значит, туда отправить в мозг, в самом центре зрительного поля есть дыра, через которую эти провода, значит, обратно собираются и идут уже в мозг. Но мы этого не замечаем. Мы этого не замечаем потому, что вот эта вот дыра, которая есть, она чисто математически аппроксимируется из соседних как бы вот видящих ячеек. То есть эволюции для того, чтобы компенсировать вот этот страшный косяк, понадобилось разработать целый математический алгоритм. И этот математический алгоритм где-то в мозге реализован на нейронном уровне и составляет вот, например, слой нашей операционной системы. Эволюции пришлось разработать этот алгоритм, для того, потому что эволюция не может давать ходу назад. Что?
Про математику, про то, что эволюция так придумала.
Вы думаете, Докинз напридумал?
Конечно, вы сейчас тоже что-то придумали.
Ну, наверное, да, вы правы, да. Наверное, не один я этим занимаюсь в этой комнате.
Нет, я имею в виду, что отождествление математического аппарата с биологическими системами, оно, конечно, важно для инструментализации знаний, накопления ресурсов всякие разные. Но говорить, что это именно так.
Нет, я не говорю так. Я говорю, что это вот, что вот, скажем, вот компьютерной терминологии, которую он не знал, она его бы сделала гораздо, если бы он стал ее применять так же свободно, как ее применяет Докинс, и не видит в этом никакого как бы, криминала. Он не знал. Он не знал. Я думаю, что он не знал. Кто? Отказался заниматься чем? Нет, он и не занимался компьютерной технологией. Речь идет просто о понятиях, о привлечении понятий. Спасибо.
А вот это совсем дурацкое сочинение. Нет, ну к вашему сообщению. Может быть, это повернутые проводами вперед, а, так сказать, нужным образом внутрь, может, это он себя разглядывает, человек. Ну, кто, куда, где повернуто? Как правильно, если считать, что то правильно. Я не могу понять, что если проводами вперед, почему это неправильно.
Я могу,
Но это с нашей точки зрения не было необходимости, а онтогенез, филогенез, наверное, так вот распорядился. Ну, здесь можно, как говорится...
Позвольте сделать комментарий по поводу... Вот я бы хотел объединить два доклада. Можно выключить второй микрофон от меня? Я бы хотел задать вопрос вот двум докладчикам, Дмитрию Федотову и Анне Яковлевне, по поводу, можно ли говорить о некотором понятии сакрального. Вот Дмитрий затронул понятие таинства, что Бейтсон понимает сакральное в первую очередь через таинство. Вот есть ли такое в психотерапии? Нельзя ли рассматривать знания психотерапевта? Будет, то есть как он рассматривает семью через double bind или схизмогенез как сакральное? То есть, в общем-то, это информация более высокого логического типа, о которой семья и пациенты не знают. То есть здесь есть ограничение коммуникации, и знать, видимо, им ни к чему. То есть им не нужно знать паттерны собственного взаимодействия. И, насколько я знаю, в рамках Миланской школы вот Мара Сильвини Палацолли рассказывала о способе лечения через предписание ритуалов семейных. Нет ли здесь такой аналогии, что подобно тому, как некоторое племя, культура приобщается к этому сакральному тайному через ритуалы, сохраняя вот это ритуальное таинство, что психотерапевт не может напрямую десакрализировать семейные паттерны взаимоотношений и делает это через такую же косвенную аналогию ритуала. То есть нет ли здесь вот это бейтсоновское понятие таинства и сакрального как ограничение на коммуникацию? Не используется ли оно абсолютно аналогичным образом в рамках вот системной психотерапии через практику предписания ритуалов?
Знаете, это, ну, длинно, у меня будет длинный ответ, если у нас есть время. Да? Смотрите, в психотерапии системной, так же, как во всем системном подходе, очень важная вещь – это обратная связь. И психотерапевтов учат давать правильную обратную связь. Никакой, так сказать, ну вот утаивания, да, сакрализации психотерапевтического знания, его нету и не должно быть. Это, как вам сказать, это разрушает идею помощи. Не может быть у терапевта сакрального знания. Если у терапевта сакральное знание, тогда его клиенты, они кто, так сказать, это самое, простецы? Вот, давайте нас не путать и не объединять с этим делом. Да? Ну, вот теперь я буду знать, о чем я мечтаю. Вот, поэтому... Значит, нету никакого сакрального знания терапевта, и терапевт может своим видением, безусловно, может и должен делиться со своими клиентами. Терапия в системном подходе, в отличие от психоанализа, да, это принципиальная вещь, тоже надо понимать, что в терапевтическом поле существует только две теории: психодинамическая, фрейдовская и системная. Все варианты психотерапии, которые существуют на сегодняшний день, они либо туда, либо сюда. И принципиальное отличие системной теории от психодинамической заключается в том, что системный терапевт понимает, что он создает вместе со своим клиентом временную систему, и он должен функционировать в этой системе таким образом, чтобы с одной стороны ее не разрушить, а с другой стороны, чтобы ее не делать гомеостатичной, потому что он должен вылечить и расстаться, да, со своими клиентами. И в этом смысле, конечно, вот эта подача обратной связи, это очень важная часть обучения системных психотерапевтов. Говорят людям, да, не на языке, конечно, симметричности, комплементарности, не на этом языке, но, безусловно, терапевт рассказывает, как он видит ситуацию их взаимодействия. И в этом есть часть терапевтического эффекта. Что касается предписаний, в любой системной терапии обязательно даются предписания. Это ее отличие от других терапевтических подходов. Они не всегда даются для того, чтобы они были исполнены, но они всегда даются для того, чтобы они были услышаны. И надо сказать, что обратная связь от терапии и выдавание предписаний это, так сказать, неотделимые части терапевтического процесса. И более того, вот возвращаясь к этой идее кибернетики второго порядка, да, дополнишь сейчас
я
меня?
Я дополню, но я, если позволишь, Жень, поспорю. Потому что, я представлюсь, друг, меня зовут Будина Тигражина, и я тоже... Он включен, мне кажется, нет? Он горит. Понимаете, мне кажется, что все-таки некоторый процесс внутри терапии, если это вам интересно, вот все-таки вот того, что можно было назвать десакрализацией, безусловно, шел. И системная терапия, безусловно, и в том числе благодаря Бейтсу, но сделала сначала один шаг в этом направлении, а потом еще следующий шаг, потому что она якобы все-таки больше говорит про классическую системную терапию, но потом еще появилась так называемая постмодернистская терапия. И все-таки, как там Аня не говори, но проблема экспертности и преодоления этой экспертности. Это целая история в терапии современной в 90-е годы, начавшаяся. И в этом смысле, скажем, действительно обратная связь, которая дается, и предписания, которые даются, это, безусловно, некоторый шаг десакрализации того, что можно было бы видеть в психоанализе, но целая история связана с тем, как сделать так, чтобы вообще никакого зазора по возможности, и это очень большой вопрос, насколько это вообще возможно, между терапевтическим экспертным видением или там профессиональным, скажем, в данном случае, и тем, что клиенты про это понимают, вот, так сказать, вот это, чтобы этого зазора не было. Да? И это целая, так сказать, тема большая, новая в терапии, или относительно новая, ей уже тоже не так мало лет, она в 90-е.
Можно еще маленький вопрос? Тогда в этой связи как вы относитесь к работам, вот к методам Эриксона, который, на мой взгляд, очень вот коррелирует, у него, по-моему, есть даже фразы по поводу руки, вот Дмитрий говорил, пусть левая рука твоя не знает.
Вы имеете в виду Милтона Эриксона или Эриксона?
Милтона Эриксона, гипнотерапевта, то есть он буквально так же общался, то есть пусть твоя рука поднимется в ответ на мой вопрос, но твоему сознательному разуму не нужно знать, о чем я спрашиваю, и тебе не нужно будет об этом помнить. То есть и он практиковал много из системных подходов,
что
то есть,
касается,
тем не менее он
я сначала отвечу, поскольку я уже начала, потом она якобы тоже скажет. К Милтону Эриксону я отношусь, безусловно, очень хорошо, к нему относятся как человеку, повлиявшему сильно все. Другое дело, что с ним же какая история? Долгое время полагалось, что сам Милтон Эриксон до конца не понимает, что он делает. Да? То есть он был предельно точен и, так сказать, эффективен, но Хейли потратил многие свои молодые годы на то, чтобы объяснить, что же, собственно, он делал. Ну, с точки зрения вот этого непонимания, это тот уровень, который общался Эриксон со своими клиентами, это, конечно, уровень эксперта. Более того, это уровень человека, который, здесь вот можно, наверное, с Валерием Александровичем согласиться, это, так сказать, почти такой в каких-то случаях шаман и колдун. И хотя Хейли сделал все, чтобы показать, как методологически это выглядит и на чем это основывается, я сейчас не буду просто на это время тратить, конечно, это экспертность, та же экспертность, которая преодолевалась потом дальше. Это была целая задача. Может быть,
ну да, потом смотрите, это вообще такая история. Тут тоже, так сказать, и НЛП не к ночи будь помянутое, да? Оно же тоже в каком-то смысле вот с этим Бандером и Гринбергом развивалось, потому что они наблюдали за тем, как работает Вирджиния Сатир, которая не могла сама описать, что она делает. Она вообще не могла тексты порождать письменные, да? Она такая была звезда шоу, да, шоу-звезда. А пришли филологи, которые стали, так сказать, наблюдать и смотреть, да, что там она делает, и вот, собственно.
В голову приходит эффект плацебо.
Понимаете, целая история возникла в терапии после того, как стали обращать внимание на то, что эмпирический процесс отличается от аксиоматического терапевтического классического процесса. В аксиоматике терапевтической классической есть идея про то, что возможна граница между терапевтом и клиентом, такая нейтральная, в которой как бы не важно, что клиент думает, что думает терапевт, и что терапевт думает, что думает клиент. С какого-то момента стали это включать.
Фактически, знаете, что там идет выход на третью сигнальную систему от Милтона Эриксона. Это очень важный момент, это метафоры. Вот это самое главное, что делается. Это то, что объединяет всю остальную информацию. Как бы информация, которая понятна всем.
Коллеги, можно тоже высказаться? Ну, на мой взгляд, работы Эриксона, прежде всего, направлены были, может быть, у одного из самых первых на... Мне Пронин Михаил, Институт философии, руководитель исследовательской группы «Виртуалистика», сектор гуманитарных экспертиз и биоэтики, кандидат медицинских наук. Мое представление работы Эриксона, прежде всего, он озаботился пониманием онтологии внутреннего пространства человека. Да. Бейтсон, прошу прощения, оговорился. Ну, да, Бейтсон прежде всего. Вот. А из этого вытекает очень многое. Ну, неразвлечение, точно так же сейчас у меня. Я несколько текстов идут внутри, ну, вытащил из другого. По большому счету человек вообще по своей природе дискретен. И по органам, и по тем объектам, которые в нашем внутреннем пространстве порождаются, это норма. То есть мы сначала моргаем, потом понимаем, вернее, чувствуем, что нам что-то попало в глаз, потом мы чувствуем боль, а потом только понимаем, что с нами произошло, а потом расхлебываем последствия. Различные отделы мозга отвечают за ту часть сигналов и проводов, которые обеспечивают синтез этих внутренних объектов там, и так далее, и так далее. Вот ошибки улетного состава, это тоже работа 80-х годов прошлого века Института авиационно-космической медицины, они все построены на феномене неразвлечения. Летчику думается и представляется, что он делает одно, а в это время он делает совершенно другое. Он думает, намеревается выпустить шасси, на самом деле проверяет закрылки, самолет сажает на фюзеляж. Вот эти ошибки до сих пор прокляты в классической психологии, потому что психология считает, что человек забыл выпустить шасси. А Носов, это родоначальник, и Генисарецкий этого направления, создали эксперимент, в котором феномен неразвлечения воспроизводился у человека, сидя за столом. Человек не различал, что он ошибается. Ну, в общем-то, оказалось, что внутреннее пространство человека состоит из множества реальностей. Ну, здесь, опять же, можно отнестись к Бейтсону и сказать, что эмоциональный посыл один, рациональный другой, телесный третий. Здесь же тогда можно вспомнить и вот то, что здесь вот вы спрашивали, а тогда с какой системой Эриксон там разговаривал? Нет, Эриксон. Разговаривал, когда телесность она будет отвечать, а ты рациональность отключи. Но я уже заканчиваю. По сути, это вопрос, связанный с тем, что у человека ум зашел за разум. Святитель Николай Сербский писал, что у человека у разума 5 органов чувства, ума 1 суть разум. Это опять же мы говорим про то, что это пространство состоит из множества реальностей. И если уж завершать кибернетикой второго порядка и работами, связанными с компьютерами и интернетом, да, то я скажу, что виртуальная реальность компьютерная бы не работала, если бы не работала природная виртуальность человека. Виртус – особое состояние силы, доблести и мужества воина в бою, или добродетель. Виртуоз – однокоренное слово. Грация, грациозность, гратис – дарованный, бесплатный. И поэтому, когда мужчина смотрит на женщину и говорит, что она красива, тогда вот по логике здесь выступающих, он как бы лишает ее красоты, потому что он ее заметил. Ну, это я ерничаю так немножко. Вот. Поэтому встает вопрос объективного контроля вот этих объектов, которые синтезируются. А дальше возникает следующий вопрос. А почему они синтезируются именно так? И фактически мы должны вводить вот этого наблюдателя за процессом синтеза, который человек не рефлексирует и не различает. Вот на этом вот феномене неразвлечения строится очень многое. Ну, в данном направлении мы активно работаем. У нас в исследовательской группе «Виртуалистика». Поэтому готовы этим поделиться. Но, в общем-то, работы Бейтсона, да, для нас такие хороший материал к тому, чтобы отсылать к этому и говорить, что не нами это придумано. А у компьютерщиков, все это последнее, у них есть проблема между релевантностью информации, теорией релевантности информации и пертинентностью. Вот про пертинентность они вообще ничего сказать не могут. То есть это ответ на запрос. Да, я понимаю. Ответ на запрос, который человек даже не может выразить. Вот это, а когда ты ему отвечаешь, и он соглашается, что он получил ответ, вот этот ответ был пертинентный. А релевантного запроса у него не было. Вот в этой области, конечно, работает и психотерапия. И опять же, главный принцип работы с ошибками – это их аоперационализация. Операция, она не контролируется сознанием полностью, и поэтому ритуализация, это отвечая на ваш вопрос, это один из способов аоперационализации. Ну, собственно, спасибо.
Маленькую только можно ремарку, и больше я ни день не это. Дело в том, что дело в том, что Бейтсон был на него большое влияние, также Юнг оказал по поводу психоанализа. И у него даже есть идея там, вот это плерома и склерома, вот это взаимодействие, так сказать. То есть он, в принципе, понимаете, вот этот сюжет встречи с, так сказать, с тем, чем-то называется мести. Да. Я просто хочу сказать, что, знаете, будучи вот этим, он различал, это в основе, я просто это хочу сказать, вот это развлечение, о котором я говорил, это значит, что мы фокусируемся на рассмотрении одной, внешней, внутри и так далее, но это вовсе не означает отбрасывание того, чего это. Вот это развлечение, одновременное соединение, вот в чем его междисциплинарное мышление было, для него вот и в чем его коммуникативность была, и в чем там идея сознания, осознания входила, и в чем у него, так сказать, не скажу, что он, различая внутренний мир, он создавал, книги-то его называл «Экология разума». Это надо вот как раз, и будучи вот этим, повторяю, тонкое чутье вот этого развлечения, вовсе и запуск гештальта на одной стороне, образа на одной стороне, так сказать, различенного, вовсе не означало отбрасывание того, что не помечено, не различено. И оно сохранялось как фон. Как необходимый фон, на котором строится и видится эта фигура. Если мы фон уберем, мы ничего не видим. Вот согласитесь. Все, я больше не буду, так сказать.
Я хочу отреагировать на то, что ты говоришь. Вот мне Бейтсон не представляется таким целостным мыслителем. Совершенно. Я, допустим, считаю, что интердисциплинарность его, она тоже вынуждена, он носит характер. Не то, что он предвидел какое-то будущее развитие науки, а в силу того, что он искал логизации, возможности формализации некоторого знания о живом мире. Вот чем он занимался. И у него нарастающая вот ты говоришь, там, Юнг, там, это влияние. Это же просто говорит о том, что он все время искал новых терминологических новаций. Он постоянно искал и пробовал себя в разных, так сказать, повторяясь в терминологии, к его той устойчивости, о которой ты говоришь, там, системности и так далее. Я не знаю, я как читатель, я признаю, что я не такой серьезный читатель, да, Бейтсона, но в принципе я совершенно не ощущаю в нем вот такой системной законченности, как будто он знает. Он все время находится в поиске, и вот это очень похоже на гуссерлевскую ситуацию, тоже постоянное порождение новых понятий. И страха, что просто этих недостаточно, что открывается какое-то...
Он искал более... понимание, вот да. Чего искал он. Да, это действительно так. Я согласен.
Можно я тоже вставлю? Тут прозвучало имя Юнга, я хочу внести ясность. Значит, Бейтсона Юнг интересовал потому, что Юнг был общеизвестным психотиком. Он его интересовал в первую очередь как яркий продуктивный психотик. Вот. Бейтсона вообще интересовало творчество психотиков, он их внимательно слушал, поскольку то, что говорят психотики, дает взгляд, дает как бы вот этот раскол, который они имеют, он дает как бы возможность заглянуть вглубь того, что он называл эпистемологией.
Кто-нибудь еще хочет задать вопрос или выступить?
Тогда в этом случае эпистемология и компьютерные системы сходятся вот здесь, то понимание, которое сейчас вы
но
говорили.
Они сходятся так, что можно сказать, ну, с некоторыми оговорками, можно сказать, что невроз – это такой неполадки на уровне программы. А вот психоз и шизофрения – это уже нечто, это дефект на уровне операционной системы. Вот, что бесконечно серьезнее, чем, потому что если у вас какая-то одна программа барахлит, другие могут более или менее работать. Вы можете неработающие изолировать. Но если у вас барахлит операционная система, у вас не работает ничего. Вот. И поэтому психотики, они выдают знание очень глубокое. Вот. То есть это, конечно, и их надо внимательно слушать, вот при том, что они, конечно, сами не вполне понимают, что они говорят. И вот этот вот плерома и креатура, это взято из сочинений Юнга о мертвых крестоносцах. Значит, отношение Бейтсона к Юнгу, значит, вот одна фраза из статьи. Юнг сидел и ухал в своем психозе, как филин. Вот это отношение Бейтсона к Юнгу. Вот. Но при этом его творчество он исключительно внимательно изучил.
Психотик, который излечивал себя сам.
Нет, Юнг...
Субъект такой, мой мощнейший.
Ну, ему удалось, нет.
Который строит своими руками башню гигантскую, в котором он проводит различные эксперименты. Он просто настоящий человек-оркестр. Он все создает. Женщин создает, мир создает. Все делает заново. И назвать этого самого трезвого мыслителя 20-го столетия. Да?
Он лечил Паули, знаменитую физику. У них есть совместные работы. Паули...
Так он лечил... Фрейда лечил, носил его на руках там и так далее.
Он самое главное, что рациональное соединил с трансцендентной функцией, вот создал вот эту систему, очень четкую, работающую причем систему, которую можно использовать. Это очень серьезно.
Собственная болезнь не мешает быть эффективным психотерапевтом.
Может быть, не все знают. Это буквально недавно, 5 лет назад, семья Юнга, наконец, расшифровала его книгу, которую Юнг писал в психозе. Она ими скрывалась на протяжении... самой смерти Юнга, потому что они просто стеснялись ее. Потому что это химически чистое безумие. Она лежала в сейфе в банковском, и уже следующее поколение его потомков, которые уже как-то уже спокойно, они наконец, всего 5 лет назад ее опубликовали. Всем горячо рекомендую. Там картинки, это нечто. Это нечто. Она называется «Красная книга». «Красная книга».
Меня, конечно, поражает ваша безапелляционность и радикальность взгляда на каждую книгу Юнга, то есть, которая абсолютно выпадает из контекста, который какого-то логики Юнга не существует. Но я знаю, например, мне лично друг рекомендовал, когда книга вышла, который был в восторге, и в Европе есть концепция психодуховного кризиса. Как яркий пример как раз того конфликта, Юнга с Фрейдом, исследование Юнга бессознательно, документация этого, из которого вышло одно из очень значимых направлений в современной психологии и психотерапии. А вы как это
традиционные там. Нет, это не мое мнение.
Там, красная книга, это документ, который вот эта психиатрия. Ну, как я узнаю просто Фрейда, там, статьи Достоевские, отец, убийца, Леонардо, гомосексуалист, который вот эти ярлыки.
Нет, ну тут, нет, этот вопрос, он такой, тут каждый, конечно, тут каждый может...
Да, мне кажется, что обычные нормальные люди, они просто живут, а ученые и ненормальные, они стараются разобраться. То есть нормальный человек просто живет, любит, радуется, получает удовольствие, а все остальные приходят на семинары, вот, и здесь, я уж не знаю, невроз отрабатывают, психотию свою и так далее. Но я смело про это говорю, потому что я сам здесь сижу.
Да, но вы-то нормальный, наверное.
Ну, как и все здесь сидящие.
Ведь еще, что сделал Юнг, он заметил Асаджиоли, о котором у нас очень мало говорят, а как раз вот Асаджиоли встал между Юнгом и Фрейдом, вот со своей концепцией высшего бессознательного, это вообще гениальная идея, которую надо вот дальше развивать, поскольку вот именно увидел Юнг и рекомендовал Фрейду обратить внимание на этого молодого человека. Когда он невроз признавал, как вот именно этап развития человека.
Ну, если на этом все, то давайте закончим.
На этом все.
Спасибо.